Глава 32. Боск доехал до конца койотовой тропы и остановил машину перед самыми воротами. Отсюда ему было хорошо видно, что подъездная дорожка перед Кастильо де Лос Охос по-прежнему пуста. Однако толстая цепь на воротах, еще вчера удерживавшая тяжелые решетчатые створки, висит теперь свободно, а на конце болтается разомкнутый замок. Значит, Мур здесь. Гарри оставил машину на дороге, чтобы блокировать выезд, а сам проскользнул в ворота и, низко пригнувшись, зигзагом пересек бурый газон, ни на секунду не забывая о черных окнах на вершине башни, которые следили за окрестностями, словно бессонные глаза великана. Только прижавшись спиной к стене возле парадного входа, Босх перевел дух. Он вспотел, хотя раннее утро было прохладным. Дверная ручка не поддавалась. Босх долго прислушивался под дверью, но так ничего и не услышал. Пригнувшись еще ниже, он бесшумно проскользнул под окнами первого этажа, свернул за угол и оказался возле четырехместного гаража. Здесь была еще одна дверь, но и она оказалась запертой. Оглядевшись, Гарри понял, что знает эту часть двора по фотографиям, которые видел в конверте в квартире Мура. Сразу за бассейном в дом вели еще несколько сдвижных дверей, и одна из них была приоткрыта. Легкий сквозняк играл занавеской, и белое полотнище полоскалось на ветру, будто приглашая его войти. Переступив порог, Гарри попал в просторную гостиную со старинной вычурной мебелью в пыльных грязно-серых чехлах. Не увидев ничего, кроме мебели, Гарри повернул налево. Миновав кухню, он проник в гараж. Здесь стояли две машины, легковая, накрытая, как и мебель, серым полотняным чехлом, и бледно-зеленый фургон-пикап с надписью «Mixitec» на борту. Босх потрогал капот, и ему показалось, что мотор еще не совсем остыл. Через окно машины он увидел лежащий на пассажирском сиденье дробовик с отпиленным прикладом. Открыв незапертую дверцу, достал оружие и переломил стволы, стараясь действовать очень тихо. Оба ствола были заряжены патронами с крупной картечью. Босх привел двустволку в боевое положение, а свой револьвер засунул в кобуру. Потом он перешел ко второй машине, приподнял спереди чехол и узнал «Тандерберт». Должно быть тот самый, что и на фотографии, где Мур был снят с отцом. Глядя на старинную машину, Гарри размышлял о том, как далеко в прошлом скрыты порой причины, объясняющие жизненный выбор человека. Почему Мур пошел этим, а не другим путем? Ответа на этот вопрос Босх не знал, равно как и того, почему сам стал таким, каким стал. Вернувшись в гостиную, Гарри остановился и прислушался. Ни единый звук не нарушал тишины. Дом казался пустым, он словно замер, мучительно отсчитывая секунды в безнадежном ожидании того, что кто-то не придет и что-то не настанет. В комнатах, полных призраков самой причудливой формы, взгляд Босха перебегал с одного невнятного предмета на другой. Он рассматривал зачехленное кресло-качалку, когда наверху раздался шум, словно на пол упал сброшенный ботинок. Гарри пошел на звук. Заметив рядом с входными дверями широкую каменную лестницу, он начал медленно подниматься. Звук наверху не повторился. Дойдя до второго этажа, Босх, крадучись, двинулся по застланному ковровой дорожкой коридору, заглядывая в спальни и ванные комнаты. Но все они выглядели заброшенными и пустыми. Не обнаружив никого, Гарри вернулся к лестнице и продолжил подниматься в башню. Единственная дверь на верхней площадке стояла открытой, но изнутри не доносилось ни звука. Босх припал к полу и беззвучно проскользнул внутрь, держа обрез перед собой. Мур был здесь. Он стоял спиной ко входу и рассматривал себя в зеркале платяного шкафа. Дверца была слегка приоткрыта, так что Босх не отражался в зеркале. Несколько секунд Гарри смотрел на Мура, оставаясь незамеченным. Потом быстро оглядел небольшую комнатку. Посередине стояла широкая кровать, а на ней лежал открытый чемодан. Рядом с чемоданом расположилась спортивная сумка, туго набитая и закрытая на молнию, как будто упакованная в дорогу. За все это время Мур ни разу не пошевелился. Он все так же пристально вглядывался в свое отражение. У него отросла борода, а глаза, благодаря контактным линзам, стали карими. Мур был в полинявших голубых джинсах, новеньких ковбойских сапогах, черной майке, черной кожаной куртке и таких же перчатках. Издалека он вполне мог сойти за Эль-Папу. Потом Гарри заметил отделанную хромом рукоятку автоматического пистолета с деревянными щечками, торчавшую из-за ремня Мура.
«Ты долго собираешься смотреть на меня, Гарри? Может, что-нибудь скажешь?»
Не двинув ни головой, ни руками, Мур перенес тяжесть своего тела на левую ногу, и они с Босхом уставились друг на друга в зеркале.
«Ботиночки-то сменил?» — спросил Босх. «Небось, еще перед тем, как уложил Зарилло, верно?»
Только теперь Мур повернулся к нему лицом. Он молчал.
«Держи руки так, чтобы я их видел», — приказал Босх. «Хочешь верь, хочешь нет, но я знал, что если кто-то и придет за мной, то это ты».
«А ты очень хотел, чтобы кто-нибудь пришел, правда?»
«Иногда да, а иногда нет».
Боск сделал еще один шаг в комнату и сместился в сторону, чтобы быть прямо напротив Мура.
«Новые контактные линзы, борода. Ты выглядишь совсем как Эль-Папа. Издалека. Но как ты убедил лейтенантов, охранников и телохранителей? Как они позволили тебе занять его место?»
«Их убили деньги. Они бы позволили занять место Зарилло даже тебе. Видишь ли, Гарри, обо всем можно договориться, особенно когда у тебя в руках тесемки от кошелька. А кошелек был у меня». Мур слегка кивнул в сторону спортивной сумки на кровати.
«А как насчет тебя, Гарри? У меня есть деньги, правда, немного, каких-нибудь 100 с небольшим тысяч наличными».
«Я так и подумал, что ты сбежал со всей кассой».
«Разумеется. Правда, основные средства хранятся в банке, как и положено. Здесь все, что оказалось под рукой. Вы с вашим рейдом застали меня не в самый подходящий момент, но я сумею достать больше».
«Конечно, ведь ты и подпись Зарилло подделываешь так же ловко, как и его внешность». Мур промолчал. «Кем он тебе приходился?»
«Кто?»
«Ты знаешь, кто».
«Единоутробный брат. У нас были разные отцы».
«А замок? Это из-за него ты заварил всю кашу, не так ли? Ведь это тот самый замок, в котором ты жил, прежде чем Сесил Мур выгнал тебя вместе с матерью».
«В чем-то ты прав. Я решил купить его, когда отца не стало. Но у меня ничего не вышло. Все здесь потихоньку разваливается и приходит в упадок. В наши дни не так-то просто заботиться о том, что любишь. Эта задача не каждому по плечу».
Босх внимательно разглядывал Мура, пытаясь угадать его мысли. Кэл выглядел усталым от всего, что с ним произошло. «Что случилось на ранчо?» — спросил Гарри.
«Ты имеешь в виду тех троих? В известном смысле можно сказать, что там свершилось правосудие. Грена был настоящей пиявкой. Он вот уже несколько лет исправно сосал из Зарилло деньги. Арпис убрал его».
«Кто же убрал Арписа и Денса?»
«Это сделал я, Гарри».
Мур сказал это, ни секунды не колеблясь, и Босх внутренне похолодел. Как коп, Кэл знал основное правило – никогда не признаваться. Нельзя раскалываться, пока рядом с тобой нет пройдохи адвоката, который подскажет, как правильно заключить сделку о признании вины. Почувствовав, что у него вспотели ладони, Босх поудобнее перехватил обрез, сделал маленький шаг вперед и прислушался. В доме по-прежнему было тихо.
«Я не вернусь, Гарри», — сказал Мур. «Думаю, ты уже догадался».
Он произнес это ровным и спокойным голосом, как бы между прочим. Так говорят о чем-то раз и навсегда решенном. «Как тебе удалось заманить Зарилло в Лос-Анджелес, в этот вонючий мотель? И как ты добыл его отпечатки для личного дела?»
«Ты хочешь, чтобы я все рассказал? А что потом?»
Мур бросил быстрый взгляд на растопыренную спортивную сумку.
«Потом ничего. Потом мы поедем в Лос-Анджелес. Я же не сказал тебе, все, что вы сейчас скажете, может быть использовано против вас. Нас здесь двое, только ты и я. и все, что ты скажешь, останется между нами».
«С отпечатками было просто. Я делал для него удостоверение личности. У него их было не то три, не то четыре, чтобы он мог свободно перемещаться через границу. Однажды он попросил меня сделать ему паспорт и полный комплект документов. Тогда-то я и сказал, что мне нужны его отпечатки пальцев. Я сам снимал их».
«А мотель?»
«Как я говорил, он постоянно пересекал границу, уходил через туннель, пока АКН сторожила его на ранчо и ехал, куда ему вздумается. Зарилу нравились матчи Лейкерс, нравилось сидеть в правом ряду рядом с одной блондинистой актрисой, которая любит появляться на телевидении. В общем, в один из таких приездов я дал знать, что хочу с ним встретиться, и он пришел».
«И ты убил Зарилу и занял его место? А старик рабочий, что он сделал?»
«Просто зашел на запретную территорию. Зарилу сказал, что паденщик почему-то оказался возле люка, когда он собирался в свою последнюю поездку. Чернорабочим запрещен вход в зал, где стоит машина, но этот, возможно, не умел читать. Словом, Зарилу счел, что рисковать не стоит. Старик мог проболтаться о туннеле».
«Но почему его бросили на задворках ресторана? Почему не закопать тело там, где его никогда не найдут?»
«Да, зарыть его где-нибудь в пустыне – это был бы идеальный вариант. Но это не я привез его в Лос-Анджелес. Неужели ты не понял? Зарило хотел держать меня в узде, поэтому приказал доставить тело в город и сбросить около мусорных баков. Этим занимался Арпис. Той же ночью Зарило позвонил мне и предложил встретиться в яйце. Он велел мне припарковаться у задней двери. Я так и сделал и наткнулся на труп. Зарило полагал, что я не трону эту штуку и сделаю вид, будто ничего не заметил. Тогда у него появился бы еще один рычаг, чтобы давить на меня. Но я обманул его ожидания и заявил о находке. Дело попало к Портеру, и я условился с ним, что он будет тянуть с опознанием как можно дольше».
Босх молчал, пытаясь уяснить логику событий, о которых рассказывал Мур.
«Что-то мне надоело вот так стоять», — заметил Мур. «Что ты намерен предпринять? Наденешь на меня наручники и потащишь в Лос-Анджелес, чтобы прослыть героем?»
«Почему ты не мог позабыть?» — спросил Босх.
«О чем?»
«О замке. Об отце и о том, что случилось. Ты должен был оставить прошлое в покое».
«У меня украли мою жизнь, Босх! Он выгнал нас пинками, меня и мою мать! Как можно такое забыть?» «Ты ни хрена не понимаешь, Босх!»
Гарри начал понимать, что расспросы слишком затянулись, и Мур понемногу становится хозяином положения.
«Когда я узнал, что он сдох, во мне что-то перевернулось», — продолжал Мур. «Не знаю, что со мной было. Я решил, что замок должен стать моим во что бы то ни стало, и отправился повидаться с братом. Я совершил ошибку. Началось все с малого, но процесс шел слишком быстро. Очень скоро я уже пахал на него по полной программе. Прикрывал курьеров, гонял конкурентов и так далее. Мне нужно было освободиться, а я знал только один путь».
«Это был неверный путь, Кэл».
«Не нуди, Босх, эта песня мне знакома».
Гарри не сомневался, что Мур рассказал эту историю так, как она ему представлялась. Вместе с тем он понимал, что Мур угодил в объятия самого дьявола. Узнал, кто он такой.
«Почему ты выбрал меня?» – спросил он.
«Для чего?»
«Почему ты оставил досье именно мне? Если бы ты не сделал этого, мы бы сейчас не стояли тут. Я не стоял бы. Ты был бы чист и свободен». «Ты был моей страховкой, Босх. Неужели не ясно? Мне нужно было что-то на тот случай, если бы не сработал спектакль с самоубийством. Получив досье, ты начал бы плясать от него и непременно забил бы тревогу, хотя я и направлял тебя по ложному следу. Убийство – это штука посерьезнее. Правда, я не рассчитывал, что ты зайдешь так далеко. Ирвинг и Эжи с ним должны были смять тебя, раздавить в лепешку, потому что им совсем неохота разбираться, в чем тут дело. Им захотелось бы, чтобы все тревожащие вопросы умерли вместе со мной. И с Портером».
«Да. Портер был слабак, ты же знаешь. В любом случае, ему сейчас лучше, чем было.
А я? Мне тоже было бы лучше, если бы Арпис попал в меня в отеле». Ты подобрался слишком близко, Босх. Тебя следовало остановить. На это Гарри нечего было сказать, да и расспрашивать Мура ему расхотелось. Мур тоже словно почувствовал, что развязка близка, и пытался тянуть время.
«Послушай, Босх, в этой сумке не только деньги. Здесь и номера банковских счетов, они твои».
«Не интересуюсь. Мы поедем в Лос-Анджелес вместе». Эти слова развеселили бывшего копа.
«Ты что, серьезно думаешь, будто кому-то в Лос-Анджелесе это нужно?»
Босх промолчал.
«Может, ты имел в виду полицейское управление?»
допытывался Мур.
«Да им насрать! Ничего такого они не хотят ни видеть, ни слышать, ни знать, поскольку подобные истории, как правило, скверно отражаются на авторитете полиции в целом и на репутации начальника в частности. А ты, Босх, ты даже не в управлении. Ты служишь в полиции, но не принадлежишь к ней. Понимаешь, о чем я? В этом главная твоя беда. Вот увидишь. Стоит тебе приволочь меня на Аркане, и ты сам станешь такой же бякой, как я, а то и похуже. А все потому, что ты вечно тянешь за собой вагон дерьма, в котором им приходится копаться. Пожалуй, Босс, ты последний коп, которому еще не все равно. Ей-богу. Так что бери деньги и уходи. Это тоже выход.
А твоя жена? Ей тоже все равно. Что-то дрогнуло в лице Мура, и он на несколько секунд замолчал.
«Сильвия», — проговорил наконец Мур. «Не знаю. Мы стали чужими уже давно, и я не знаю, наплевать ей или нет. Мне и самому теперь наплевать».
Босх все смотрел на него. Он хотел знать правду.
«Все в прошлом», — вздохнул Мур. «Так что возьми деньги. Позже я достану тебе еще».
«Я не возьму деньги. Думаю, ты и сам понимаешь».
«Да, наверное, понимаю. Но и ты наверняка понимаешь, что я не отправлюсь с тобой. Какой из этого вывод?»
Гарри перенес центр тяжести на левую ногу и прижал к бедру отпиленное ложе ружья. Последовала долгая пауза. Гарри думал о себе, о том, что движет им самим. Почему? Почему он не приказал Муру вынуть пистолет из-за ремня и бросить на пол? Неуловимо быстрым, отработанным движением правая рука Мура скользнула к рукоятке оружия и выдернула его из-за пояса. Ствол пистолета прыгнул вверх и нацелился прямо в грудь Босха, когда Гарри нажал спусковой крючок. В замкнутом пространстве комнаты выстрел дуплетом прозвучал оглушительно. Весь заряд попал Муру в лицо, все вокруг заволоклось сизым пороховым дымом, но и сквозь него Босх видел, как бывшего копа подбросило в воздух. Руки взметнулись вверх, словно большие бессильные крылья, потом опустились, и обмякшее тело рухнуло поперек кровати. В последний момент пистолет Мура тоже выстрелил, но это была уже агония, и пуля высадила лишь одно из стекол в кружевном переплете стрельчатого окна. Пистолет с тупым стуком упал на пол. Понемногу кружившиеся в воздухе клочья тлеющего войлока из разорванных пыжей осели в кровавое месиво, прежде бывшее лицо Мура. В комнате сильно пахло пороховой гарью, а на коже Босх ощущал влажную и липкую морось. Это была кровь. Гарри понял это по запаху. Он стоял неподвижно почти минуту, а подняв голову и увидев свое отражение в зеркале, быстро отвернулся. Шагнув к кровати, Босх расстегнул молнию на сумке и заглянул внутрь. Там действительно лежали пачки денег, в основном 100-долларовыми купюрами. Здесь же оказался бумажник с кредитными карточками и паспорт на имя жителя Пасадены, 40-летнего Генри Мейза. В паспорт были вложены две фотографии. Одна из них была моментальным снимком, сделанным полироидом. Судя по всему, когда-то это фото хранилось в потертом конверте вместе с другими фрагментами прошлой жизни Мура. Снимок запечатлел 20-летних Мура и его жену. Они сидели рядом на диване, возможно, на какой-нибудь вечеринке, но Сильвия не смотрела в камеру. Любящий взгляд, устремленный на мужа, делал ее лицо одухотворенным и прекрасным, и Гарри понял, почему из всех фотографий Кэл выбрал именно эту. Второй снимок, старый, черно-белый, выцветший в середине и неплохо сохранившийся по краям, вероятно, когда-то был вставлен в рамку. В двух изображенных на нем мальчишках Гарри узнал Калексико Мура и Умберто Зарило. Они шутливо боролись, оба были без рубашек, оба задорно смеялись. На здоровой, гладкой, загорелой коже братьев бросались в глаза татуировки на предплечье святых и грешников. Босх бросил паспорт и бумажник в сумку, а фотографии спрятал в карман куртки. Подойдя к окну с выбитым стеклом, он посмотрел на Койотову тропу и на низину, за которой начиналась граница. Кастильо де лос Охос не спешили ни полицейские машины, ни пограничный патруль, ни даже скорая помощь. Толстые стены башни поглотили выстрелы, оборвавшие здесь человеческую жизнь. Солнце стояло уже высоко, и Босх почувствовал, как сквозь треугольную дыру в раме ему на лоб легло ласковое тепло.